Глава 7. Курильщик. Ленинград, июль 1942 года. «Если мы задержимся здесь еще на несколько дней, то пожалеем, что отдали этому старому хрычу столько бульонных кубиков», — сказал Хаген. Рольф хрюкнул. Он скоблил свою щеку опасной бритвой, глядя в тяжелое, вставленное в золоченную раму зеркало. Зеркало уцелело чудом. Вся остальная мебель в особняке была зверски раскурочена. Все, что годилось на растопку, унесли, видимо, еще зимой. Командос устроились на ночлег в двухэтажном доме, стоявшем в глубине небольшого сада. Дом выглядел совершенно заброшенным. При бомбежках ему досталось. Крыша была проломлена, флигель превращен в руины. Окна были выбиты взрывной волной, но на втором этаже нашлась большая комната, или, скорее, зал, с чудом сохранившимися шторами. Там и заночевали. У входной двери и на лестнице устроили растяжки, которые звоном должны были предупредить о вторжении непрошенных гостей. Из окон хорошо просматривался весь сад. Незамеченным к особняку подобраться было сложно. Ночь прошла тихо. В городе таких нежилых домов наверняка была не одна сотня, и вряд ли НКВД проверял их все. Да и вообще вряд ли проверял. Вечером Рольф наведался к Свешникову, но тот ничего еще не узнал. Оказалось, что накануне у него умер сосед, и он весь день провел, занимаясь похоронами. Рольф вернулся в особняк, крайне раздосадованный. На следующее утро команда, не разжигая огня, позавтракали остатками сала и сваренными вкрутую яйцами. Сильно истощившиеся за последние два дня запасы и вдохновили Хагена на его шутку. «Не переживай, Хаген», — сказал Рольф. «Мне показалось, с утра я слышал мяуканье».
«Надеюсь, так долго мы здесь не задержимся». Бруно осторожно подошел к окну и выглянул в щель между шторами.
Хотя старик мог бы и поторопиться. «Боюсь, Рольф, мы идем по ложному следу. Нам надо найти того крота, о котором говорил шеф Раухера».
«Как ты его здесь найдешь?» — усмехнулся командир группы Кугель. «Выйдешь на Невский проспект с шарманкой и запоешь «Ах, майн либер Августин»? Всех немцев интернировали из города давным-давно».
«Он жил здесь под русским именем», — возразил Бруно. «И если он его не сменил, то мы могли бы найти его через того же Свешникова».
Рольф задумался. Скорцени сообщил им кличку агента Раухера и имя, под которым он жил в Ленинграде в 1936 году. Николай Леонидович Морозов. Когда-то 8 лет назад связь с Раухером осуществлялась через Ленинградскую филармонию. Связняку следовало прилепить к сиденью одного из кресел последнего ряда записку, в которой говорилось, где и во сколько влюбленный кавалер ждет свою даму сердца. Простейшая система условных знаков меняла места свидания так, чтобы контрразведчики не смогли бы ни о чем догадаться. Если в записке говорилось, например, у Исаакия в 6, а в правом верхнем углу было нарисовано сердце, это означало у Таврического дворца в 7. А если в левом нижнем, то у входа в летний сад в 8 и так далее. Когда Скорцени рассказал им об этой системе связи, Рольф, который терпеть не мог классическую музыку, мимолетно пожалел крота. Тому приходилось едва ли не ежедневно посещать филармонию. Но теперь слова Бруно подтолкнули его мысль в другом направлении. «Даже если он и сменил имя», — усмехнулся Рольф, — «я, кажется, знаю, как его найти». Он аккуратно вытер голубоватое лезвие опасной бритвы и убрал ее в кожаный футляр. И футляр, и бритва были сделаны в Золингене. Но командос хорошо знали, что многие советские солдаты предпочитали трофейные бритвы советским. «Ничем не могу вас порадовать, молодой человек», — сокрушенно развел руками Свешников, когда лейтенант Гусев вновь явился навести справки о Льве Гумилеве. «Такого человека в картотеке справочной службы не значится. Есть, правда, некая Елена Гумилева, родившаяся 14 апреля 1919-го. Может быть, родственница?»
«Все возможно», — кивнул Рольф. «Вы записали ее адрес?»
Свешников втянул сморщенную шею в плечи, отчего сразу стал похож на черепаху.
«Нет, не догадался. Ай-яй-яй, старая моя голова. Надо же было, конечно, записать».
«Ничего», — успокоил его Рольф. «Мы с товарищами задержимся в городе еще на пару дней, так что... Если вы сможете достать мне адрес этой Елены Гумилевой к завтрашнему вечеру, все будет в порядке».
«Конечно», — Свешников прижал к груди тонкие руки. «Разумеется, я запишу его завтра. Извините, ради бога, что я сегодня так опростоволосился. Знаете, как говорят, и на старуху бывает проруха».
Этой русской пословицы Рольф не знал, и поэтому немного напрягся, но Свешников явно не имел в виду ничего важного. «Знаете что, Федор Степанович, — сказал он, когда Свешников перестал сокрушаться по поводу своей дурной головы, — если вы уже все равно завтра будете снова рыться в картотеке, не сочтите за труд. Отыщите мне Морозова Николая Леонидовича. Дату рождения не знаю, а лет ему сейчас должно быть около 40. Хорошо?»
Свешников посмотрел на него с легкой укоризной. «Милостивый государь, вы, должно быть, полагаете, что это так легко найти в 3-миллионном городе человек с именем Николай Морозов? Ладно еще, Лев Гумилев, все-таки редкая и славная фамилия, да и имя не слишком распространенное. А Колей Морозовых в Ленинграде далеко не один человек. Как вы себе это представляете?»
«А я вам дам подсказку», — улыбнулся Рольф. «Этот Коля Морозов до войны работал, а может, и сейчас работает, в Ленинградской филармонии». К следующему вечеру у них было 2 адреса и только 2 плитки горького шоколада. Группу «Кугель» не готовили для длительного выживания в условиях блокадного города. Она должна была, оправдывая свое название, пронзить его на вылет, точно пуля. «Начнем с Елены», — решил Рольф. «Литейный 36. Это тут недалеко». Когда они уже выходили из особняка, смутное предчувствие заставило Рольфа остановиться. «Вот что», — сказал он, — «пойдем порознь. Я впереди, метрах в 100. Вы за мной».
«Почему?» — спросил Хаген.
«Просто так». Город окутывали светлые балтийские сумерки. Рольф шел по пустынной улице, на ходу придумывая легенду для Елены Гумилевой. В данных обстоятельствах требовалась универсальная легенда, обходящаяся без поддающихся проверке деталей. Можно, конечно, представиться сотрудником милиции, соответствующий документ у Рольфа имелся. Это избавило бы от лишних вопросов, но сделало бы сам визит психологически недостоверным. Как может милиция не знать, где находится советский гражданин? Патруль вырос словно бы из-под земли. Двое красноармейцев с винтовками за плечами и широкоплечий капитан с ромбами НКВД перегородили Рольфу дорогу. «Проверка документов», — сообщил капитан, цепко поглядывая на Рольфа снизу вверх. «Предъявите, товарищ лейтенант». Рольф вытащил пачку документов и протянул капитану. Тот внимательно изучил бумагу, подписанную контр-адмиралом Смирновым, и удивленно поднял брови.
«Радиоразведка, значит?»
«И что офицер берегового отряда делает в Ленинграде?»
Капитан Сергей Смыков полгода назад окончил училище НКВД имени Клима Ворошилова. В апреле училище перевели в Саратов, а Смыков остался защищать родной город от разной нечисти. Осенью 41-го, когда голод уже начал собирать первую жатву, в булочную, где в очереди за хлебом стояла сестренка Смыкова Галя, ворвался провокатор и принялся разбрасывать хлеб с прилавков, крича: «Берите, берите, все без карточек, коммунисты хотят уморить вас голодом. В городе полно хлеба». Когда его попытались задержать, провокатор легко разбросал слабых от недоедания людей и убежал. При этом он так толкнул Галю, что она ударилась затылком о чугунную батарею и через несколько дней умерла. Смыков ловил провокаторов, выявлял саботажников, выслеживал людей, разбрасывавших на улицах листовки с призывами к свержению советской власти, и все время думал о Гале. Зимой он долго охотился на людоеда, нападавшего на детей у Кировского завода, а когда нашел, то застрелил, без суда и следствия. Он хорошо помнил, какая сытая, гладкая была ряжка у этого людоеда. Лейтенант, которого они остановили на пустынной улице, не понравился ему с первого взгляда. У него тоже было лицо человека, не знавшего голода. Конечно, это ничего не значило. В Ленинград все время прибывали новые части, и вновь прибывших отличали, как правило, именно по внешнему виду. Но Смыков решил на всякий случай проверить этого откормленного верзилу как следует. Он с интересом прочитал подписанное контр-адмиралом предписание. «Надо же додуматься отправлять парней с Ладоги, где они делом занимаются, в Ленинград. Финские подводные лодки в Ольгинском пруду выслеживать, что ли? И что офицер берегового отряда делает в Ленинграде?» «Выполняю задание, товарищ капитан», — ответил Гусев. «Виноват, не имею права его раскрывать». Смыков быстро взглянул ему в глаза. Не нервничает, взгляд не бегает. Бумаги как бумаги, и подписи, печать на месте. Придраться было особенно не к чему, но почему-то очень хотелось. «Откуда сам-то, лейтенант?» — спросил Смыков, складывая предписание и начиная разбираться с другими документами. «Из Киева», — улыбнулся Гусев. Улыбка у него была хорошая, открытая. «А вот поди ж ты, не нравилось что-то в нем капитану, и все. Киевское военно-пехотное училище, знаете?»
«Знаю», — кивнул Смыков.
Документы были в порядке, хотя и выглядели подозрительно чистыми. Конечно, теоретически можно допустить, что лейтенант Гусев из берегового отряда радиоразведки ни разу не попадал под дождик и не мог в ладожских водах. И все-таки что-то здесь было не так. Смыков вспомнил, чему их учили опытные пограничники. На наших документах всегда остаются ржавые следы от скрепок. У немцев же скрепки из нержавейки. Поэтому в верхнем левом углу их документов бумага всегда чистая. Он еще раз пролистал документы. Никаких следов ржавчины на них не было. Улыбка Гусева стала чуть более напряженной. Видимо, он почувствовал, что капитана что-то насторожило, и теперь пытался понять, что именно. «А это что у тебя тут?» Смыков извлек из пачки документов довоенный билет спортобщества «Динамо». «Так ты спортсмен!» Он старался говорить как можно более добродушно, чтобы не спугнуть оборотня. В том, что перед ним оборотень, Смыков уже почти не сомневался. «А по мне не видно?» — в тон ему ответил Гусев. «Динамо! Это же лучший клуб страны!»
«Ого!» — воскликнул Смыков. «А я за ЦДК всю жизнь болел. И тут еще можно поспорить, кто лучше. Как наши вашим в 41-м, а? В Киеве наваляли. Гринин-то две банки забил, так-то? «Вот».
Он щелкнул ногтем по динамовскому билету Гусева и вернул ему документы. Напряжение, сковывавшее лейтенанта, исчезло. Он сложил бумаги и спрятал их в карман кителя.
«Подумаешь, две банки», — сказал он, улыбаясь. «Мы после войны отыграемся».
Смыков вытащил из кобуры пистолет и направил его на Гусева. «А теперь», — приказал он, медленно поднял руки, убрал за голову и повернулся спиной. «Шерстюк, забрать у лейтенанта оружие!»
«Где-то я прокололся», — подумал Рольф, глядя в холодные синие глаза русского капитана. «А может быть, бомба Хагена не сработала?» И стремительный все же вернулся обратно. Нет, его в любом случае должны были уничтожить юнкерсы. Значит, я допустил ошибку.
Какую?
Матча не было, словно отвечая на его мысли, усмехнулся НКВДшник. Он должен был состояться 22 июня, но утром ваши самолеты бомбили Киев. «Ты такой же динамовец, как я, балерина!»
Рольф поднял руки и медленно повернулся. Красноармеец вытащил у него из кобуры ТТ. Команды сносили это оружие исключительно для маскировки. Оно было тяжелым и неудобным. К тому же отсутствие предохранителя делало его крайне опасным. Достаточно было уронить пистолет на пол, чтобы он выстрелил от удара. Чтобы избежать этого, приходилось не досылать патрон в патронник, а пистолет, который не может выстрелить мгновенно, это просто кусок железа. Настоящее оружие, полицейский Вальтер РРК, было примотано к левой лодыжке Рольфа эластичным бинтом. Но Рольф не собирался пускать его в ход. Он не знал, кто обучал этих русских солдат, как вести себя с предполагаемым диверсантом, но кто бы это ни был, он выполнил свою задачу из рук вон плохо.
Красноармеец подошел к нему не сбоку, как следовало это делать, а сзади, полностью перекрыв капитану НКВД линию огня. Рольф резко развернулся, и его каменная ладонь врезалась солдату под подбородок. Этот удар отключал человека на несколько секунд. Рольф успел перехватить оседающего красноармейца под мышками и заслониться им как щитом.
Капитан Смыков мог застрелить диверсанта. Пули ТТ прошили бы два тела насквозь, но тогда он убил бы и рядового Шерстюка. А Шерстюк, хоть и оказался растяпой и дураком, позволившим превратить себя в живой щит, смерти все-таки не заслуживал. К тому же Смыков хотел взять диверсанта живым, поэтому он махнул рукой вскинувшему винтовку сержанту Авдеенко не стрелять и медленно опустил ствол пистолета.
«Что ж ты такой нервный, Гусев?» — проговорил он. «Чуть что, сразу в морду. Отпусти парня, а я тебя отпущу».
«Положи пистолет, капитан», — спокойно отозвался диверсант.
«И сержант твой пусть положит винтовку на мостовую, иначе я сломаю парню шею».
Шерстюк уже пришел в себя и хлопал глазами, пытаясь понять, что произошло, но помощи от него ждать не приходилось.
«Я не шучу, капитан. Положи оружие и разойдемся миром».
«Хорошо, хорошо, только не нервничай». Смыков сделал вид, что наклоняется, чтобы положить ТТ на землю. В действительности он готовился выстрелить диверсанту в ногу.
Заслониться Шерстюком полностью лейтенант Гусев, конечно, не мог, хотя бы потому, что был значительно выше и крупнее. Вся левая нога диверсанта была как на ладони, и Смыков рассчитывал влепить ему пулю в голеностоп. Стрелял капитан хорошо и в успехе своей задумки был уверен, как оказалось, зря. Он услышал, как что-то свистнуло в воздухе и страшно захрипел Авдеенко. Повернулся. Сержант осел на колени, вцепившись обеими руками в винтовку, а из горла у него торчало что-то темное, похожее на плавник. Смыков не успел даже выругаться.
Страшный удар выбил пистолет у него из руки. ТТ улетел в сторону и упал на цветочную клумбу. Капитан попытался ударить левой, но рука попала в жесткий захват. Он услышал, как хрустит кость. «Значит, матча не было, капитан!» — услышал он насмешливый голос улыбчивого диверсанта. «Спасибо за науку, товарищ!» Лезвие десантного ножа вошло Смыкову под ребра. «Вот почему я приказал вам идти поодаль», — сказал Рольф, когда они затащили трупы в темную подворотню. «Если бы мы шли втроем, этот подозрительный капитан наверняка сразу вызвал бы подкрепление. Мы бы отбились», — хмыкнул Хаген. «Пришлось бы стрелять, а я предпочитаю обходиться без стрельбы». «Я тоже не люблю шума», — сказал Бруно, аккуратно вытирая свой метательный нож. «Рояльные струны и войлочные тапочки. Что еще нужно человеку нашей профессии?» Елены Гумилевой по полученному от Свешникова адресу не оказалось. Точнее, не оказалось вообще никого. Большая захламленная квартира, в одной из комнат которой была прописана Гумилева, была пуста. Возможно, последние жители покинули ее не так уж давно. Об этом говорило отсутствие пыли на большой коммунальной кухне. Но спросить об этом было некого. Командос быстро обыскали квартиру, но ни писем, ни документов, имеющих отношение к Гумилевой, не обнаружили. «Можем переночевать здесь», — предложил Хаген. «Лишний раз рисковать ни к чему». «У нас есть второй адрес», — сказал Рольф, — «и нам нужно его проверить». «Думаешь, это все-таки он? Раухер?» «Вероятность того, что в филармонии работал другой Николай Морозов, не имеющий отношения к нам, очень мала». Рольф задвинул ящик стола, в котором не было ничего, кроме порванной на мелкие кусочки бумаги. «А способ связи, выбранный Раухером, говорит о том, что он не просто часто посещал филармонию, а мог ходить по залу после концерта, не возбуждая подозрений. А тот Морозов, которого нашел нам старик, работал администратором филармонии. Я уверен, что он и есть наш Раухер». Николай Морозов жил далеко от центра, на улице Красной Конницы. Когда команды добрались до него, было уже совсем поздно. «Ждите на лестнице», — сказал Рольф. «Если понадобится, я вас позову». Он подергал массивную ручку двери, заперта. Рольф посветил фонариком. На табличке, прикрепленной под номером квартиры, было написано: «Лебедевы. Звонить один раз, Захаровы два раза, Граббе три раза, Морозов четыре раза». «Представляю, как будут рады все эти люди», — подумал Рольф, четыре раза нажимая кнопку звонка. Когда последние раскаты на редкость громкого и противного звонка отгремели в недрах уснувшей квартиры, Рольф приложил ухо к замочной скважине. Тишина. Полная тишина. Неужели он своим нахальным вторжением в 2 часа ночи никого не разбудил? Ни Лебедевых, ни Захаровых, ни Граббе. Прошла минута, и Рольф почувствовал, что за дверью кто-то стоит. Кто-то, не выдающий себя даже дыханием. Кто-то очень тихий и очень испуганный. Тогда он заколотил в дверь кулаком. Ему почудилось, что притаившийся за ней человек даже отпрянул. «Кто?» — спросили из-за двери прыгающим голосом. «Кто там?» «Я к Морозову», — сказал Рольф. «К Николаю Леонидовичу Морозову». «Кто вы?» — повторил голос после некоторого молчания. «Что вам нужно?» «Мне нужны семена белых, морозостойких георгинов», — усмехнувшись, ответил Рольф. «И ничего больше». Пароль для экстренной связи с агентом Раухером явно придумала какая-то старая дева из конторы Шелленберга. Впрочем, в 36-м это была еще контора Гейнса Йоста. За дверью молчали. Или там стоял не Раухер, или за 6 лет слова отзыва напрочь вылетели из головы агента. Впрочем, такого, конечно, просто не могло быть.
«Сейчас не сезон для высаживания георгинов», — с усилием проговорил, наконец, тот, кто стоял за дверью. «Но я могу предложить вам прекрасные ноготки». Послышался металлический скрежет открываемого замка. Загрохотали цепочки, защелкали отодвигаемые засовчики. Дверь скрипнула и, наконец, открылась. В дверном проеме стоял человек среднего роста с простоватым лицом славянского типа. У человека были редкие светлые волосы и впалые щеки. Рольф специально держал фонарик так, чтобы свет не слепил глаза хозяину квартиры. Но тот все равно растерянно моргал. Возможно, не ожидал увидеть на пороге лейтенанта Красной Армии.
«Николай Леонидович Морозов?» — спросил Рольф. «Или лучше называть вас Раухеру? Может быть, разрешить все-таки войти?»
«Да». «Разумеется», — глухо сказал человек, открывший ему дверь. «Проходите, пожалуйста».
«Я не один», — предупредил Рольф. «Со мной двое друзей». Человек пожал плечами.
«Какая разница? Места хватит на всех».
Кличку Раухер агенту дали явно не зря. Большая комната, где он жил, вся пропахла дешевым табаком. Курил Морозов какую-то дрянь, больше похожую на сушеную траву, но Рольф терпел. Бруно и Хаген слонялись по огромной квартире. Слушать излияние Морозова им явно не хотелось. А Рольфу приходилось это делать по долгу службы. Как руководитель группы «Кугель», он обязан был наладить с агентом, долгое время находившимся в законсервированном состоянии, психологический контакт. Фляжка со шнапсом, которую Рольф держал специально для этого случая, весьма в этом помогала. Морозов выговаривался. Он рассказывал Рольфу о жутком нервном напряжении, которое владело им все довоенные годы, о том, как он считал дни до прихода вермахта, о безумной надежде, что дивизия фельдмаршала Лейба вот-вот возьмут город, о том, что он едва не сошел с ума, узнав, что решение о штурме отменено, и что вместо этого группа «Север» замкнула кольцо вокруг Ленинграда и начала многомесячную осаду. «Я же ничем не отличался от других граждан», — повторял он Рольфу. «У меня не было спецпайка, не было никаких льгот. Я был обречен на смерть вместе с обычными ленинградцами».
«Но вы как-то выжили», — усмехнулся Рольф.
«И, в общем, даже не очень похудели». Раухер закашлялся и немедленно сунул в рот новую папиросу. «Поверьте, это было нелегко. Мне приходилось подделывать продуктовые карточки. А это было черти знает как опасно. Несколько раз я забирался в чужие квартиры и воровал карточки у мертвецов. Представляете, до чего я докатился?» «Да нет, к черту! Ничего вы не представляете!» Рольф разлил шнапс по чашкам. Никакой иной посуды у Раухера не оказалось. «Прозит», — сказал он, отхлебывая крошечный глоток. Морозов осушил свою чашку до дна. «Особенно страшной была зима», — проговорил он, затягиваясь папиросой. «Люди ели землю. Когда осенью сгорели продуктовые склады, сахар, который там хранился, расплавился и ушел в землю. И масло тоже расплавилось. Эту землю выкапывали и продавали на рынке. Она была жирная и сладкая, как творог». «А куда делись ваши соседи?» — спросил Рольф. «Умерли от голода?» В испуганных глазах Морозова что-то мелькнуло, что-то очень похожее на злобу. «Вам-то что до них?» «Соображение безопасности», — пояснил Рольф. «Нужно быть уверенным, что никто не придет и не увидит нас тут с вами». Лицо Морозова исказило нервная гримаса.
«Можете не беспокоиться, никто сюда не придет».
В комнату заглянул Хаген. «Командир», — сказал он, — «там на кухне есть мясные консервы. Притащить?» Прежде чем Рольф успел ответить, Морозов вскочил со своего стула и бросился к двери. «Нет!» — крикнул он с неожиданной силой. «Не трогайте консервы! Они плохие!»
Рольф за его спиной покрутил пальцем у виска. «Мы не будем трогать ваши запасы», — сказал он успокаивающе. «Но вы должны нам помочь. Наверное, вы понимаете, что мы нашли вас спустя столько лет не за тем, чтобы беседовать о тяготах блокады». Морозов подозрительно прищурился.
«Я полагал, что вы пришли, чтобы вытащить меня из этого ада».
Рольф покачал головой.
«Сожалею, но у нас другой приказ. Мы могли бы взять вас с собой, но только в том случае, если вы поможете нашей группе выполнить задание».
«Какое?»
«Вы должны отыскать одного человека». Некоторое время Морозов непонимающе смотрел на него.
«Вас действительно послали не за мной?»
«Он сейчас сорвется», — подумал Рольф. «Он и так уже почти сошел с ума. Надо его успокоить.
Операция состоит из двух частей. Первая — найти вас. Вторая — с вашей помощью найти одного русского ученого».
Морозов молчал. Пальцы его нервно барабанили по краешку стола.
«Ну, старина, не стоит так переживать», — мягко улыбнулся Рольф. «Вам чертовски повезло. У вас появился хороший шанс выбраться. Все, что для этого нужно, — помочь нам».
«Как вы меня нашли?» — голос Морозова прозвучал неожиданно сухо. Рольф понял, что первоначальный шок прошел. Теперь перед ним сидел недоверчивый, просчитывающий ситуацию профессионал.
«Почему не использовали обычный канал связи?»
«Через филармонию», — удивился Рольф. «Разве она не закрыта?»
Раухер хмыкнул.
«Нет, она работает. Русские сумасшедшие. Половина ленинградцев умерла от голода, но те, что остались в живых, ходят на концерты и в музеи. В Эрмитаже читают лекции, как до войны, и на них приходит масса народа. И в филармонии во время концертов почти все места заняты».
«Так вы продолжаете работать?»
«Естественно. Я каждый день хожу на службу. И если я не приду, то кто-нибудь из моих товарищей, — он произнес это слово по-русски, — непременно навестит меня, чтобы узнать, не заболел ли я. А если я не появлюсь на работе несколько дней без уважительной причины, то мной займется НКВД».
Рольф налил Морозову еще шнапса, плеснув для вида и себе.
«Честное слово, старина, если бы я знал, как обстоят дела, то воспользовался бы оговоренным каналом связи.
А вы что, все это время продолжали проверять, нет ли для вас записок?»
«Каждый день», — с гордостью ответил Морозов.
«Сообщений мне не передавали с 40-го года, но я продолжал пунктуально проверять кресло последнего ряда.
И все-таки, как вы меня нашли?»
«С помощью одного старика, работающего в городской справочной службе».
У Раухера дернулся уголок рта.
«Почему же вы не могли найти таким же образом этого вашего ученого?»
«Потому что его нет в картотеке. Но мы точно знаем, что до войны он жил в Ленинграде». Морозов задумался.
«Такое может быть, только если его арестовали и осудили на большой срок. Тогда сведения о нем могут быть изъяты из картотеки. Как зовут этого вашего ученого?»
«Гумилев», — ответил Рольф. «Лев Николаевич Гумилев». Рука Раухера дернулась. Шнапс выплеснулся из чашки на стол.
«Как вы сказали,
Лев Гумилев? Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой?»
Рольф пожал плечами.
«Насчет его родителей я ничего не знаю. А вы что, знакомы?»
Морозов покачал головой.
«Нет, я никогда его не видел. Но я хорошо знаю деда его сестры, Николая Энгельгарта. Он часто посещал филармонию, пока был в состоянии».
«Он умер?» — спросил Рольф.
«Не знаю», — пожал плечами Раухер.
«Возможно, его эвакуировали зимой.
Вы знаете, что некоторых ленинградцев эвакуируют? Особенно стариков и детей. Кому нужны старики? Зимой, когда Ладога замерзает, по льду идут целые караваны грузовиков. Многие проваливаются под лед и тонут. Это называется у них «дорога смерти».
А как звали сестру Гумилева?
Кажется, Елена. Молодая и довольно ограниченная особа. В первую очередь нас интересует именно Лев, перебил его Рольф. Когда вы сможете достать необходимую информацию?
Морозов побарабанил пальцами по столу. «Мне придется нанести несколько визитов», — сказал он.
«Это займет время. Может быть, 2 дня. У вас нет еды?»
«Питательный концентрат. А зачем вам?»
«Для гостинцев. Это не обязательно, но считается хорошим тоном. Если приходишь в гости и приносишь с собой еду, к тебе лучше относятся».
Рольф покачал головой.
«Придется обойтись без подарков». «И вообще, имейте в виду, чем скорее мы найдем этого Гумилева, тем скорее вернемся домой в Фатерланд. А там много еды, товарищ Морозов. Много хорошей, вкусной еды».
«Можете назвать меня Макс», — сказал Раухер. «Когда-то в прошлой жизни меня звали именно так.
А шнапс у вас еще остался?»
Рольф с готовностью пододвинул ему свою чашку.
«Вы ничего не пили», — понимающе усмехнулся Раухер. «А я напился. Первый раз за весь этот страшный, безумный, проклятый год. Что ж, у всех когда-то наступает момент, когда нет больше сил сдерживаться. Я рад, что вы нашли меня, господа».
Он опрокинул в себя содержимое чашки и мучительно закашлялся.
«Я помогу вам найти этого Гумилева. А потом вы заберете меня домой».
Глава 8. Слабое звено. Подмосковье, июль 1942 года.
«Такие дела, братцы-кролики», — задумчиво сказал Шибанов, когда группа возвращалась домой. «Попали мы с вами, как кур во щип».
«Скажи еще, что ты ничего не знал», — буркнул Лев.
«Чудак-человек!» Капитан даже мотнул головой от удивления. «Кто же мне такую тайну доверил бы?»
«Ты нас по всей стране собирал», — поддержал Гумилева Теркин. «Уж, наверное, не вслепую».
«Именно что вслепую», — вскипел Шибанов. «Думаешь, мне что-нибудь объяснили? Поди туда, принеси то. Проверь, правда ли старшина Теркин в бою неуязвим, а у медсестры Серебряковой раненые с того света возвращаются».
«Ну, а я?» — спросил Лев.
«Та фраза, которую ты мне сказал, вы должны остановить войну».
«Что мне велели передать, то я и передал. Я и сам удивился, а толку? У наркома особенно не повыспрашиваешь, что к чему».
«Можете считать меня дурой», — сказала Катя, «но я почти ничего не поняла. Что это за предметы такие?»
Шибанов покосился на Гумилева. «А никто не знает». «Разве что Лев тебе разъяснит».
Гумилев вытащил из кармана пачку Дели, сунул в рот папиросу.
«Кать, я видел только один предмет. Они, ну, как бы волшебные. Вот у вас есть дар исцеления, и никто не понимает, как это получается. Но он только ваш собственный.
А есть, допустим, такой предмет, который дает своему хозяину такую же способность. И если он будет у меня или у Василия, мы сможем лечить людей не хуже вас. А тот предмет, про который товарищ Жером говорил, орел, он заставляет людей верить его хозяину. Это вроде гипноза, только очень сильного. И потом гипноз действует на одного человека, а орел может подчинить своей воле даже толпу. «И нам нужно этот предмет спереть», — хмыкнул Теркин. «У самого Адольфа. Делов-то». «А вы думали, нас тут за красивые глаза кормят и поят?» — развел руками Шибанов. «Ласку Родины отрабатывать надо». Лев подумал, что капитан ошарашен не меньше других. Наверное, его и вправду использовали в темную. «Хорошо, что этот Жора с нами пойдет», — сказал вдруг Василий. «Он мужик опытный. Я нутром чую». «Теперь мы все время будем работать вместе», — сказал им Жером на прощание. «Программа подготовки усложнится. Времени у нас мало, а научиться следует многому. С завтрашнего дня прыжки с парашютом и маскировка на местности. Немецкому вы за оставшиеся одни все равно не научитесь. Поэтому на немецком просто будем разговаривать, в том числе и во время тренировок. А через неделю вас ждет сюрприз. Так что готовьтесь». «А что за сюрприз?» — немедленно спросила Катя. «На то и сюрприз, чтобы не раскрывать его раньше времени», — улыбнулся Жером. «А теперь можете отдыхать. Увидимся через час на стрельбище». Стрелял Жером так, что майор Гридасов на его фоне выглядел подающим надежды новичком. С двух рук, на бегу, качая маятник, вслепую, из-за плеча, в прыжке и с перекатом. Пистолеты казались частью его тела. Пули ложились точно в центр мишени, ни одна не отклонилась даже на полсантиметра. «Фарсит», — вынес свой вердикт Шибанов. Капитану мучительно хотелось показать такой же класс, но в ростовской школе НКВД подобным трюкам не учили. «Стрельба с двух рук», — сказал Жером, отстреляв последнюю обойму, — «на самом деле довольно проста. Есть один прием, который называется «македонский захват». Вы держите пистолеты в каждой руке, а большие пальцы ваших рук плотно цепляются друг за друга. Получается нормальный стрелковый треугольник, но уже с двумя стволами». «А целиться как?» — спросил Теркин. «Как удобнее. Можете ловить цель одновременно правым и левым глазом? Отлично. Не можете? Цельтесь из одного пистолета, а второй держите параллельно». Эту методику придумали американские ганфайтеры, которые первыми начали стрелять из двух револьверов. Только македонского захвата они в те времена еще не знали, поэтому просто плотно прижимали руки одна к другой. «А кто такие эти гафнайтеры?» Теркин, похоже, решил досконально разобраться в этом вопросе. «Профессиональные стрелки. Была такая интересная работа на Диком Западе. Среди вас есть левши?» «Нет», — ответил за всех Шибанов. «Тогда все просто. Цельтесь левым глазом, стреляйте из правого пистолета. Левый у вас будет вспомогательным. Даже если вы вообще не будете из него стрелять, точность ваших попаданий повысится». «Почему?» — удивилась Катя. «По-моему, это очень неудобно держать два тяжелых пистолета». Жером подошел к ней, взял руку и прошелся пальцами по запястью и ладони. «Да, у вас, пожалуй, кисти недостаточно тренированные для стрельбы по-македонски. Придется добавить вам силовых упражнений, а пока будете стрелять по-старому, из одного пистолета. Когда кисти окрепнут, вы поймете, что масса второго пистолета уменьшает отдачу стреляющего ствола и не позволяет ему сильно сбиваться после выстрела. Уверяю вас, на самом деле это очень удобно». «Спасибо», — почему-то покраснев, проговорила Катя. «Я постараюсь научиться». «Ну, а у вас с руками должно быть все нормально», — сказал Жером, поворачиваясь к мужской части команды. «Так что ожидаю хороших результатов. Кто первый?» Хороших результатов в этот день не показал никто.
Даже Шибанов, у которого впервые на памяти Гумилева две пули улетели в молоко. Хотя справедливости ради надо сказать, что отстрелялся капитан все же лучше других. Для Гумилева и Теркина новая методика стрельбы оказалась чересчур мудреной. «Не беда», — утешил их командир, собрав листочки мишени. «С первого раза мало у кого получается. Главное — мышечная память. Когда пальцы, руки и плечи запомнят, какое положение они должны занимать и с каким усилием следует вести стрельбу, дело пойдет гораздо быстрее». Так и вышло. С каждой новой тренировкой результаты становились все лучше и лучше. К тому же Жером оказался на редкость хорошим учителем. Куда там майору Гридасову? «Не зацикливайтесь на прицеливании», — говорил он. «Концентрируйтесь на руках. Вы должны чувствовать их все время сцепленными вместе. Главное — это руки. Цель они найдут сами». Спустя несколько дней даже Лев приноровился стрелять с двух рук так, что начал чувствовать себя настоящим ковбоем. Но, как выяснилось, это были только цветочки. Потому что, добившись от курсантов первых успехов, Жером принялся гонять их по стрельбищу, как зайцев. Теперь поражать мишени нужно было на бегу. Это оказалось по-настоящему сложным. Льву никак не удавалось освоить перекрестный шаг, при котором обе ноги становятся носками в одну сторону и туловище заносит, как автомобиль на скользкой дороге. У остальных получилось лучше. Шибанов и Теркин даже соревновались, кто больше попадет в яблочко. Катя, по-прежнему стрелявшая из одного пистолета, осваивала снайперскую винтовку Мосина. Жером был ей очень доволен. А вот прыгать с парашютом Гумилеву неожиданно понравилось. Это было увлекательное занятие, и оно очень напоминало спорт. Для начала Жером научил их, как правильно укладывать парашюты. Перед тем, как уложить парашют, его необходимо было детально осмотреть, удостоверившись, все ли его многочисленные детали в порядке. Чаще всего, как сказал Жером, проблемы возникали с резиновыми сотами чехла купола, которые имели неприятную особенность рваться. Соты были сменными, и их следовало тут же заменить новыми. Заклеивать их строго запрещалось. Укладывали парашюты обязательно вдвоем. Один курсант выполнял роль укладывающего, второй — помогающего. Потом роли менялись, поскольку сложить следовало два парашюта — основной и запасной. Каждый таким образом отвечал не только за свою жизнь, но и за жизнь товарища. Жером ходил между парами, подавая команды и внимательно проверяя, как они выполняются. «Товарищ Жером», — спросил у него Шибанов, — «разрешите вопрос?» «Спрашивайте, капитан». Все уже привыкли к тому, что спрашивать командира можно о чем угодно, как и к тому, что на большинство вопросов он давал весьма уклончивые ответы. «А сами вы где парашютному делу учились?» До войны капитан несколько раз прыгал с парашютом и кое-что помнил. Жером, по его словам, делал все вроде бы и правильно, но вроде как-то не по-нашему. «В Африке», — неожиданно ответил командир. «И там были совсем другие парашюты». Больше он на эту тему не распространялся, а Шибанов счел за лучшее вопросов больше не задавать. Когда курсанты научились складывать парашюты, пришло время первого прыжка. Это было страшно и увлекательно одновременно. После завтрака команду отвезли на маленький аэродром и посадили в выкрашенный зеленой краской ПС-84. Самолет, рассчитанный на втрое большее количество пассажиров, казался непривычно пустым. «Самый тяжелый прыгает первым», — сказал Жером. «Капитан, я думаю, это ваша привилегия». «Говорила мне мама в детстве, не ешь столько каши, сынок», — проворчал Шибанов и полез в хвост салона. «Старшина, сколько вы весите?» 70, — бодро отозвался Теркин. «Отъелся на казенных-то харчах?» «А вы, Лев Николаевич?» Гумилев, каждый раз переживавший, что командир обращается к нему не по воинскому званию, которого не было, а по имени-отчеству, пожал плечами. «Не знаю точно. Думаю, килограммов 60». «Отлично.
«Сержант медслужбы у нас самая легкая. Мы ее даже спрашивать не будем. Во мне 68. Я прыгаю после старшины. За мной Лев Николаевич, а за ним Катя». «А проверять кто будет?» – недоверчиво спросил Лев. «Что проверять? Парашюты сложены. Как прыгать, вы знаете. В чем проблема?» Гумилев замялся. «Ну а если кто-то вдруг замешкается, собьется с темпа?» «Если кто-то будет помнить, что от этого зависит его жизнь, то не замешкается», — успокоил Жером. «Прыгаем с 2500 метров. Вполне достаточно, чтобы обдумать все свои действия и, если нужно, что-то исправить. Предупреждаю сразу, сегодня не прыжок, а увеселительная прогулка. Вот когда будем прыгать со 100 метров, придется поработать». Пока самолет разгонялся и взлетал, Гумилев незаметно следил за товарищами. Шибанов казался непрошибаемо спокойным. Теркин хозяйственно ощупывал свой ранец с парашютом. Катя не отводила взгляда от Жерома. Неужели никто из них действительно не нервничает? Жером что-то рассказывал Кате, оживленно жестикулировал, улыбался. Но из-за рева моторов Лев его совершенно не слышал. Гумилев сложил руки на коленях так, чтобы кисти свободно свисали вниз, и прикрыл глаза. «Главное не перепутать последовательность действий», — думал он. «Прыгать надо быстро, чтобы не приземлиться далеко от товарищей. Купол раскроется сам. А если вдруг не раскроется, нужно дернуть кольцо запасного парашюта. Ну, а если совсем запаникуешь или забудешь, что нужно дергать, сработает автомат, называемый КАП-3. Так что даже если очень захочешь разбиться, это вряд ли у тебя выйдет. А дальше лети себе, подтягивай стропы, контролируя снижение, любуйся пейзажем». Ли-2 закончил, наконец, взбираться на заданную высоту. Перестали натужно реветь моторы, и сразу стал слышен голос Жерома, кричавшего: «Приготовились!» Люк открылся, и Гумилев увидел небо. Оно было ярко-синим, и эта синева яростно врывалась в полутемный салон самолета. Где-то под потолком завыла сирена. «Пошел!» — скомандовал Жером. Шибанов шагнул в люк так буднично, как будто переходил из одной комнаты в другую. Его широкоплечья фигура на мгновение четко вырисовалась на фоне синего неба, а затем исчезла. Теркин, наклонив голову, уже бежал к люку. «Сейчас очередь командира», — подумал Лев, — «а потом и мне надо будет прыгать». Он почувствовал, что у него ослабли ноги. Надо было встать и сделать несколько шагов к ярко-синему прямоугольнику, но мышцы не слушались. «Позор какой!» — подумал Лев. «Это же все увидит Катя». «Поднимайтесь, курсант!» — Жером хлопнул его по плечу. «Не задерживайтесь! Прыгайте сразу за мной!» «Он думает, что я испугался!» — метнулась в мозгу у Гумилева жуткая мысль. «Жером с самого начала считал меня слабым звеном». Он даже не заметил, как вскочил на ноги. Жерома в салоне уже не было, и Лев покрыл расстояние до люка одним прыжком. В последний момент ему невыносимо захотелось раскинуть руки и вцепиться в металлические ребра самолета, но он этого не сделал. Просто продолжил движение и вывалился в синеву. И слепящий солнечный свет. Бездна распахнулась перед ним. Первые несколько секунд Лев ничего не соображал. Воздух свистел в ушах, где-то внизу крутились какие-то пятна. «Я лечу со скоростью 200 км в час», — вспомнил он уроки Жерома. «Да и то, если планирую на животе, как лягушка. А я, как дурак, падаю ногами вниз. Значит, и скорость выше». Потом его резко рвануло вверх. Лев задрал голову. Над ним разворачивался круглый белый купол. Значит, все прошло штатно, и автомат не понадобился. Он увидел уходящий в направлении солнца самолет, и тут сердце его замерло. От самолета отделилась маленькая темная фигурка и стремительно полетела вниз, к земле. «Катя», — понял Гумилев. Значит, после того, как он выпрыгнул из самолета, прошли считанные мгновения, а, казалось, он успел подумать обо всем на свете. —
Когда же раскроется ее парашют? Словно отвечая на его вопрос, над приближавшейся фигуркой раскрылся купол, словно распустился белый цветок. Катя, как показалось Льву, повисла в воздухе в сотни метров у него над головой. На самом деле, оба они, конечно, падали, просто их скорость замедлилась в несколько раз. Лев помахал Кате рукой, но она, кажется, этого не увидела. Тогда Гумилев, опустив голову, стал высматривать товарищей. Один парашют был уже у самой земли, два других медленно планировали в сторону небольшой рощи. Где-то далеко у самого края горизонта виднелись очертания больших зданий, вздымались к небу дымные трубы. Это была Москва. Роща с высоты казалась зеленой пеной, взбитой кисточкой безумного парикмахера, решившего побрить землю. Справа и слева ее обнимала жирно блестевшая на солнце пашня. «Надо приземляться на поле, там почва мягче», — подумал Лев. Он уже отчетливо различал скачущих по глубоким бороздам черных грачей. Земля приближалась гораздо быстрее, чем он предполагал, и Гумилев снова запаниковал. Потом догадался, что его гонит вниз сильный ветер, и попробовал развернуться к нему боком. Это неожиданно получилось. Падение замедлилось, черная чаша земли лениво кружилась у него под ногами, и все равно все случилось слишком быстро. Уже приземляясь, Лев понял, что не успел как следует насладиться полетом. Как и учил их Жером, Гумилев слегка согнул ноги в коленях и постарался удержать равновесие, чтобы не упасть. Ботинки с высоким голенищем вонзились в мягкую землю, и он почувствовал, как все его тело пронзило дрожь. Ощущение было сродни тому, которое испытываешь, прыгая с крыши какого-нибудь сарая на утоптанную почву. Дальше Лев все делал на автомате. Схватил нижние стропы и потянул их на себя, действуя так уверенно, будто проделывал это уже не один раз. Парашют, не успевший раздуться парусом, послушно расстелился по земле. «Сейчас соберу его», — подумал Лев, — «и предъявлю Жерому. Вот тогда и посмотрим, кто тут у нас слабое звено». Но собрать он ничего не успел, потому что рядом приземлилась Катя. И приземлилась, судя по всему, не очень удачно, завалившись на бок. Лев бросил стропы и побежал к ней. «Привет!» — улыбнулась девушка. «С приземлением вас!» Она упорно продолжала говорить Гумилеву «вы», хотя с Шибановым уже давно перешла на «ты». Льва это задевало. Но попросить сержанта медслужбы перестать ему выкать, он стеснялся. «Все в порядке?» — спросил он озабоченно. «Вы не ушиблись, Кать?» Она звонко расхохоталась. «По-моему, немножко странно спрашивать у человека, который только что в первый раз в жизни прыгнул с парашютом, не ушибся ли он. А если бы и ушиблась? Ведь все это такая ерунда по сравнению с полетом». Она поднялась на ноги, деловито отряхнула брюки и гимнастерку. «Знаете, Лев, я просто счастлива. Это так здорово — лететь в небе и видеть под собой всю эту красоту, как птицы. Лев, я в детстве мечтала летать, а вы?» «Послушайте, Катя», — решился наконец Гумилев, «может быть, бросим все эти китайские церемонии? Мы же, в конце концов, теперь братья по небу. Давайте перейдем на «ты», а?» «Я не против», — девушка откинула со лба челку и принялась подтягивать стропы. «Братья по небу, это вы... То есть ты отлично придумал». «Ну что, товарищи курсанты», — сказал, подходя Жером, — «поздравляю вас с первым прыжком. Справились хорошо, молодцы. Есть предложение это дело сегодня вечером отметить. Скажем, часов в 9». Первый прыжок отмечали в домике Жерома, стоявшем совсем уже на отшибе базы у густых зарослей орешника лещины. Домик был меньше, чем тот, в котором размещались курсанты. Всего на 2 комнаты, но Жером жил там один. Когда курсанты подошли к домику, Жером разводил огонь под закопченным мангалом. «Настоящего шашлыка, к сожалению, предложить не могу», — сказал он, вытирая руки о полотенце. «Но опыт показывает,
что жареные сосиски, если подавать их с особым соусом, обладают ничуть не меньшими достоинствами. Сосиски действительно оказались невероятно вкусными. Слегка жестковатая корочка их лопалась, стоило чуть сильнее надавить зубами, наполняя рот восхитительным мясным соком. Соус, приготовленный, судя по всему, из граната, еще больше оттенял их вкус. На большой тарелке лежала целая гора зелени и тугие красные помидоры. К мясу хозяин выставил бутылку сухого саперави. И тут не удержалась даже не одобрявшая алкоголь Катя. «А вы знаете толк в кулинарном искусстве, товарищ майор?» — одобрительно проговорил Шибанов, расправляясь с очередной сосиской. «Как настоящий кавказский мужчина, да?» Жером только усмехнулся. За последние дни капитан много раз пытался вывести его на разговор о родных краях, но безуспешно. «Зря стараешься», — сказал Шибанову Лев. «Твои примитивные подходцы видны невооруженным глазом». С неприятного разговора на тропинке прошло уже несколько дней, но Гумилев с капитаном продолжали смотреть друг на друга косо. Воцарилось неловкое молчание. Катя протянула руку к помидору и храбро откусила половину. По точенному ее подбородку медленно стекала красная струйка сока. «Я 5 лет прослужил во французском иностранном легионе», — неожиданно сказал Жером. «В основном в Марокко, хотя несколько месяцев провел в Сирии. Это был самый простой способ получить французское гражданство». Команда «Синица» уставилась на него, как на привидение. «Вот тебе и интербригады», — подумал Гумилев. «Иностранный легион, прибежище бандитов, уголовников и прочего сброда. Хорошенькое место службы для майора госбезопасности». «В Марокко тогда шла война», — продолжал между тем Жером. «С одной стороны, коммунисты, поддерживавшие племена берберов в их борьбе за независимость, с другой — французские и испанские легионеры. Все шло неплохо, пока франкистам не удалось переманить на свою сторону часть наиболее агрессивных племен. Берберы, надо отдать им должное, дрались как черти, не ведая страха. У коммунистов была неплохая техника — танки БТ и Т-26, пулеметы и пушки. Но воевали они, честно говоря, хуже».
«То есть вы воевали с коммунистами?» — недоверчиво спросил Шибанов.
Жером усмехнулся. «Я как мог помогал коммунистам. Хотя мог я, честно признаюсь, немного. Один раз подстрелил верблюда».
«Верблюда?» — прыснула Катя.
«Да. Жалко было животное. Но на этом верблюде были навьючены тюки с бутылками с бензином, которыми легионеры поджигали наши танки. Иногда хватало одной бутылки, чтобы Т-26 сгорел, как спичка. Бутылки, конечно, были обернуты в вату, чтобы не стукнуться друг от друга. К тому же верблюд ходит очень плавно. Но когда он упал, несколько бутылок разбилось, и бензин разлился. А дальше нужно было только поднести зажигалку. Впрочем, это уже детали. Понятно, что часто устраивать такие диверсии я не мог, поэтому по большей части помогал нашим информацией. Благо, шифровальщик при штабе полка был моим приятелем, обязанным мне жизнью. В общем, доступ к кое-каким документам у меня имелся». Жером задумчиво поднял свой бокал, посмотрел сквозь него на тлеющие в мангале угли и медленно отпил глоток. «Так вот, о чем я, собственно, хотел вам рассказать. Самой привлекательной стороной службы в легионе была еда. Кормили так, словно в распоряжении командования находились все рестораны Марокко, а их повара состояли на службе. Помню, сидели мы однажды в окопах на вершине горы, до ближайшего города 70 километров. Сторожили караваны с оружием, которые должны были пройти по ущелью. И кормили нас так. Суп с лапшой, заправленный чесноком, помидорчиками, луком, фасоль с мясом и цветной капустой, каракатица, жареная в собственном соку, телятина с жареной картошкой, финики или грецкие орехи, пилав из ракушек. Ну, еще большой белый хлеб,
по одному на человека. А вино красное вообще в счет не шло. Его вместо воды пили. С водой там как раз было туговато.
«Вместо воды?» — переспросил, прищурившись, Шибанов. «Это что ж, и весь личный состав постоянно был под мухой?»
«Ну, трезвых я там встречал мало. В арабских частях там, да, не пили. Им Аллах запретил. Хотя тоже кто как. Мухаммед, видите ли, сказал, что первая капля вина губит человека. Поэтому те, кто действительно любил выпить, окунали в стакан палец и стряхивали эту каплю на землю. Про другие-то пророк ничего не говорил».
Жером снова отпил из своего бокала.
«Так вот, познакомился я там с одним местным бербером. Он держал небольшой постоялый двор в одном маленьком городке. Надо сказать, что постоялый двор этот был очень удобен в качестве места для конспиративных встреч, и я проводил там довольно много времени. И как-то так вышло, что бербер этот начал учить меня готовить. За полгода столько мне всего показал, что я, перебравшись потом во Францию, всерьез думал открыть собственный ресторан. Но самое главное, он научил меня нескольким важным секретам».
«Каким это?» — немедленно спросила Катя.
«А вы очень любопытны», — сказал Жером, улыбнувшись. «То, что вкусная еда хорошо влияет на настроение человека, конечно, не тайна. Это есть даже такая аргентинская пословица: поел — сердцем подобрел. Но вот то, что некоторые блюда могут менять не только настроение, но и психологию, и даже физиологию, это известно не всем».
«Расскажите, товарищ Жером».
Катя смотрела на командира широко открытыми глазами, и Гумилев почувствовал укол ревности. Несколько дней назад на берегу реки она смотрела так на него.
«Вы, наверное, имеете в виду растительные яды?»
Командир засмеялся. «Нет, не яды. Хотя глупо отрицать, что они влияют на нашу физиологию. Но помимо ядов существуют еще средства, способные вызвать у человека определенные реакции. Например, труса могут сделать храбрецом. Или, скажем, афродизиаки. Это такие вещества, которые усиливают любовное влечение. Делают обычного человека казановой или превращают застегнутого на все пуговицы сухаря в игрушку безумных страстей.
И что? Их можно добавлять в еду?
Мой бербер научил меня готовить по меньшей мере 3 блюда, которые являются сильнейшими афродизиаками, усмехнулся Жером. Как-нибудь потом я могу поделиться рецептом.
Нет-нет, не волнуйтесь. Жареные сосиски к этим блюдам не относятся.
Глава 9. Елена. Ленинград, июль 1942 года. С утра было солнечно. Теплые лучи косо падали из окошка еще зимой, заклеенного до середины. Золотили пол, рисовали на нем медовые соты. Ах, если бы это был настоящий мед! Лена закрыла глаза и представила себе баночку своего любимого липового меда. Почти прозрачного, чуть зеленоватого, очень-очень сладкого. Одну, только одну баночку. Она растянула бы ее на несколько месяцев. Мед дает много сил. Она могла бы встать и дойти до пустыря, на котором растут лебеда и щавель. И тогда можно было бы жить дальше. Все это были пустые мечтания. Встать с постели она еще могла, а спуститься по лестнице и тем более подняться обратно уже нет. Вчера приходила тетя Зина, приносила немного хлеба. Совсем немного. У нее ведь своя семья, дети, которых надо кормить. Но все же она подкармливала Лену. Правда, за это Лена отдала ей свои карточки. Все равно она не смогла бы ходить в магазин сама. «Я тебе буду половину отдавать», — сказала тетя Зина. «Ты лежишь, тебе хлеба надо меньше, а так пропадут карточки и все». Это была правда. Продавщицы хлеб за прошедшие дни не выдавали. И никого не волновало, болел ты в это время или нет. Тетя Зина отдавала, кажется, меньше, чем половину. Но Лена на нее не сердилась. Если бы не тетя Зина, она умерла бы недели две назад. Как умерли все ее родные. Дедушка, бабушка, мама. Все из-за той девчонки. Если бы не она, вся ее семья осталась бы жива. Ну и, конечно, если бы дед не был таким упрямцем. Лена любила деда. Николай Александрович был добрым, красивым стариком с длинной седой бородой и большой лысиной, которую обрамляли длинные серебряные пряди. Он носил смешные круглые очки в железной оправе, которые делали его похожим на дореволюционного профессора. Но он был очень упрям, и переспорить его не удавалось никому. Ни бабушке, ни маме, ни дяде Борису. Лена хорошо помнила то утро 1 марта. Накануне Энгельгартом выдали продовольственные карточки на месяц. Надо было идти в булочную получить хлеба на два дня, а после булочной следовало зайти в продовольственный и обменять талоны на сахар и крупу. Начало месяца всегда было праздником. Обычно за хлебом ходила Лена, но в то мартовское утро ее вдруг скрутил жуткий кашель. Вообще-то она была здоровой девушкой, но накануне целый день простояла в очереди за шротом и дурандой, которые выдавали по дополнительным талонам, и промерзла насквозь. Очередь была огромная, человек 500. Шрота на всех не хватило. Не хватило и Лене, зря только простудилась. А талоны на шрот и дуранду пропали. Они ведь были февральские. За хлебом надо было подниматься рано, в 5 утра. Мороз в такую рань стоял страшный. Лена натягивала на себя все теплые вещи, которые были в доме, и повязывала на голову несколько платков. Но пока она кашляла в ванной, дед забрал все ее платки, надел потертую, но вполне еще теплую шубу и влез в свои старые валенки. Платками он закутал голову так, что были видны только блестящие стекла очков. «Ты никуда не пойдешь, Елена», — строго сказал он, надевая огромные рукавицы. «У тебя явный бронхит. Тебе надо лежать в тепле и пить горячую воду. Много горячей воды». Лена попробовала с ним спорить, но это было бесполезно. Дед забрал карточки и ушел. Его не было целый день. А когда он все-таки вернулся, на него страшно было смотреть. Дед плакал. Он, видимо, плакал уже давно, потому что серебряные усы и борода его совершенно обледенели. И он весь трясся, как будто за один день состарился еще на 20 лет. У него не было ни хлеба, ни сахара, ни талонов. Когда он возвращался из продовольственного магазина, на него бросилась из подворотни какая-то девочка-подросток, худая, но ужасно сильная. Так сказал дед. Но девочка могла быть совершенно обыкновенной. Просто сам дед ослаб так, что и ребенок мог с ним справиться. Сытый ребенок, конечно. Девчонка вырвала у него кошелку с продуктами, а потом сильно толкнула в грудь. Дед поскользнулся и сел на снег. Тогда девчонка ловко, как профессиональный карманник, забралась к нему под шубу, вытащила карточки и убежала. Николай Александрович был так ошеломлен этим нападением, что даже не позвал на помощь. Да и зачем? Девчонка все равно была уже далеко. Только потом он понял, что грабительница забрала хлебные карточки и продовольственные талоны на всю семью. Понял и закричал в голос. Энгельгарты остались без еды. Совсем без еды. Весной 42-го года это означало только одно — смерть. Первым умер дед. Лена была уверена, что он умер не от голода, а от стыда за то, что погубил семью. Последние дни он совсем не вставал с кровати, лежал, отвернувшись лицом к стене. Перед смертью он позвал Лену и сказал ей: «Елена, ты должна выжить. Ты непременно выживешь. Тебе нужно вытерпеть еще 20 дней. Не говорите никому, что я умер. Скажите, заболел. Тогда в апреле ты сможешь получить карточки на меня. Поняла, Елена?» До последней минуты дед думал о карточках. Бабушка пережила его на 5 дней. Лена с мамой остались вдвоем. Скрыть смерть стариков, конечно, никто и не подумал. Для этого их нужно было оставить в квартире, и хотя трупы людей, погибших от голода, быстро мумифицировались, дедушку и бабушку похоронили по-человечески на кладбище. Когда возвращались с Волковского, мама неожиданно сказала: «Если бы твоего отца не расстреляли, он не дал бы нам умереть». «Как это?» — не поняла Лена. «В первые годы революции тоже было очень голодно», — сказала мама. «И Коля, твой отец, чтобы мы не страдали с тобой от голода, отвез нас в Бежецк к своим родным. Там жил и твой брат Лев. В Бежецке с едой было гораздо лучше. Но там было ужасно скучно. Делать было совершенно нечего. И я, например, там просто бесилась. Я была чуть старше, чем ты теперь. Мне хотелось общества. Хотелось, в конце концов, просто жить со своим мужем. А Коля оставил нас с тобой на попечении своих зануд тетушек. Как я тогда его ругала. А потом поняла, что он спас и тебя, и меня. Маленькая девочка не выжила бы в голодном Петрограде, а если бы что случилось с тобой, умерла бы и я». «Ну, куда бы он отвез нас сейчас?» — спросила Лена. «Не знаю», — грустно улыбнулась мама. «Но он обязательно что-нибудь придумал бы. Он был очень умный и хитрый. Твой отец. Говорили, что он бессердечен, но это неправда. Никто лучше меня не знает его. И эта змея, его первая жена, тоже не знает. Его упрекали в том, что он отдал тебя в детский приют, потому что детский визг, видите ли, отвлекал его от написания стихов. Но это полная глупость». «А меня отдавали в приют?» — изумилась Лена. «Да, ненадолго. Отчасти в этом виновата я. Мы все-таки переехали в Петроград из Бежецка, потому что я не могла больше выносить этих глупых теток. А отец жил тогда в Доме искусств. Его там кормили. Но на меня, конечно, никакого пайка он получить не мог. Мы ели с ним в столовой по его карточке, все делили пополам. А тебя кормить вообще было нечем. И тогда Коля придумал. Он пошел к своей знакомой, которая была тогда директором детского приюта, и стал расспрашивать ее о том, как живется в ее приюте детям. А эта знакомая, Лозинская, была большой энтузиасткой. Она водила его по приюту, показывала, как замечательно там все устроено, рассказывала, что дети всегда сыты, носят чистую одежду. С ними занимаются педагоги. Тогда твой отец сказал: «Отлично, завтра я приведу сюда Леночку». Лозинская ужасно удивилась и принялась отговаривать его, объясняя, что в приют берут детей всяких асоциальных элементов, бродяг, гуляющих женщин. Но твой отец был непреклонен. «Вы же сами сказали, что детям у вас хорошо», — возражал он. «Значит, и Леночке тоже будет хорошо». И он оказался прав. «И долго я там пробыла?» Лена вдруг поняла, что ничего не помнит об этом периоде своей жизни. «Не очень. 1/2 года или около того. Потом я уехала обратно в Бежецк, и мы забрали тебя из приюта. Ты была такая развощекая, такая здоровая. Мы никогда не смогли бы кормить тебя так, как это делали в приюте. А вам не было без меня одиноко?» — спросила Лена. Мама погладила ее по щеке. «Был, конечно. Во всяком случае, мне. Твой отец был не слишком сентиментален, и поэзия всегда была для него важнее семьи, но так должно было быть. Твой отец — великий поэт. Великие поэты всегда живут в другом мире». Мама помолчала. «И все-таки он заботился о нас, как и о Леве. И сейчас, я уверена, он нашел бы какой-нибудь способ, чтобы спасти нас». На следующий день мама куда-то ушла, а когда вернулась, то в руках у нее была целая коробка столярного клея. Из этого клея мама сварила студень, отвратительный на вкус, но все же питательный. На студне они кое-как протянули еще неделю. Маму погубили блинчики из горчицы. Кто-то рассказал ей, что из горчицы можно делать очень вкусные блинчики, надо только уметь их готовить. Горчицу удалось выменить на самовар. Все равно никакого чая уже давно не было, а воду можно было греть и на буржуйке. Мама взяла две пачки горчицы, замочила их в воде. Мочить надо было неделю, постоянно сливая воду, чтобы вышла вся горечь. Но на неделю терпения у мамы не хватило. И через 4 дня она решила, что горчица уже достаточно отмокла. Блинчиков получилось всего 2. Они были действительно очень вкусные. Но как только Лена проглотила последний кусочек, то почувствовала, что кишки ее словно режут ножом. Она схватилась за живот и закричала. Мама смотрела на нее с ужасом, а потом закричала тоже. Боль была невыносимая. Обе они катались по полу и кричали. На крики прибежала тетя Зина, всплеснула руками и побежала за врачом. Врач пришел быстро. Он был уже пожилой и, видимо, очень опытный. «Горчица?» — спросил он, понюхав воздух. «Да!» — крикнула Лена. Говорить нормально она не могла. В животе словно завелась безумная злая крыса. «Много съели?» — спросил врач. «Нет, один блинчик». «Это хорошо», — сказал врач спокойно. «Тогда есть надежда». Он дал Лене и маме из толченого угля. Больше у него ничего не было. Уголь помог, но совсем немного. На следующий день мама потеряла сознание и уже не очнулась. А Лена как-то выкарабкалась. Рези в животе продолжались еще неделю, но уже не такие сильные, чтобы лезть на стену. А мама умерла. «Горчица кишки съела», — сказала тетя Зина. Это был уже самый конец марта. Через несколько дней Лена получила свои продуктовые карточки. Соврать паспортистке, что мама больна, Лена не смогла. Да паспортистка наверняка и так уже все знала. Оставшись одна, Лена быстро начала угасать. Страшная зима прошла. И в городе опять запахло весной и надеждой, но ей уже все было безразлично. Силы быстро покидали ее. Сначала она перестала ходить на службу. Потом вообще выходить из дому. С середины мая она почти все время лежала на кровати и вспоминала своих родных. Иногда она разговаривала с мамой. «Мамочка», — говорила она, — «зачем же ты меня тут оставила одну? Лучше бы я умерла вместе с тобой». «Что ты?» — отвечала мама. «Глупая Ленка-коленка, ты должна жить. И кто тебе сказал, что ты одна? Есть еще дядя Александр, он сейчас в Грузии. И есть твой брат Лев, который так тебя любит. Ты обязательно выживешь и встретишься с ними». «Лев в лагере», — возражала Лена. «И, может быть, он оттуда не вернется. Он обязательно вернется. Он очень похож на твоего отца. У него такой же дар — выходить живым из самых опасных переделок». «Но папу же расстреляли», — говорила Лена. «Это ты так думаешь?» — улыбалась мама. «А его мама, Анна Ивановна, до конца жизни была убеждена, что он обманул чекистов, сбежал и отправился в свою любимую Африку, поэтому никогда его и не оплакивала. Потом мама клала Лене на лоб свою прохладную руку, и Лена засыпала. А когда просыпалась, никакой мамы рядом уже не было. Однажды тетя Зина принесла откуда-то целый мешок мать и мачехи. Взяла большую стеклянную банку, натолкала туда травы плотно-плотно и густо посолила сверху. Соль не считалась ценностью, ее в Ленинграде было много. «Подожди пару дней», — велела она Лене, — «а потом понемножку ешь, там витамины, они полезные». Но Лена не вытерпела. Сразу же съела половину банки, и у нее вспух живот. От соли ужасно хотелось пить, и ей приходилось выползать на кухню, где стояло большое ведро воды. Принести ведро в комнату она не могла, сил не хватало, а жажда все не отпускала. Так она и заснула, в конце концов, на кухне, привалившись спиной к табурету. «Почему я сейчас об этом вспомнила?» — подумала Лена. «Это же было давно, еще в мае». «Наверное, потому что очень хочется пить». Пить действительно хотелось, даже больше, чем есть. Солнечное медовое пятно уже перебралось с пола на кровать. В комнате было жарко и душно. Законопаченные окна не открывались с прошлого лета. Надо было встать и идти за водой. Вот только сил на это не было совершенно никаких. «Пить!» — жалобно позвала Лена. «Дайте, пожалуйста, воды». Но никто, конечно, ее не слышал. Тетя Зина жила этажом выше. А в квартире, которую занимала когда-то большая и дружная семья Энгельгартов, кроме Лены никого не было. Лена заплакала. Она думала о том, что если бы кто-то из ее родных остался бы жив, то ей не нужно было бы умирать. «Твоя беда в том, что ты не самостоятельная», — сказала как-то мама. «Но она же в этом не виновата. Это бабушка и мама так ее разбаловали. Да и на службе Лена работала счетоводом в лесозаготовительной конторе, отношение к ней было всегда снисходительное. У Ленки ветер в голове», — смеялись сослуживцы. «И вот она осталась одна, и некому было даже побронить ее за несамостоятельность». И никто не мог принести ей стакан воды. Следовало собрать последние силы и идти на кухню самой. Лена попыталась напрячь мышцы ног, но безуспешно. Ног она больше не чувствовала. Вообще. У нее всегда были очень красивые, длинные, стройные ноги. Мужчины на них заглядывались. А теперь они безобразно отекли. Круглые когда-то колени стали какими-то шишковатыми, а стопы распухли. Да еще вдобавок, ноги перестали ее слушаться. Лена заплакала снова, на этот раз от бессилия. «Пить!» — шептала она сквозь слезы. «Я хочу пить!» И случилось чудо. Ее высохших пергаментных губ коснулся металл, и в рот Лене потекла струйка воды, прекрасной, холодной, чистой воды с едва заметным лимонным привкусом. Лена открыла глаза, но они были полны слез, и сначала она видела только качающиеся над ней размытые тени. «Пей», — сказал голос в недосягаемой вышине, — «пей сколько хочешь». Это было восхитительно. Пить сколько душе угодно. Но как только угасла жажда, Лена снова почувствовала вгрызающийся во внутренности голод. Она ничего не произнесла вслух, но тот, кто напоил ее водой из фляжки, Лена уже увидела, что это плоская офицерская фляжка, очевидно, понял все и без слов. Он осторожно двумя пальцами положил ей на язык что-то твердое и очень-очень сладкое. «Шоколад!» Лена не ела шоколада с прошлого июля и не надеялась, что когда-нибудь снова почувствует во рту его вкус. Но это был самый настоящий шоколад. Он постепенно таял на языке, и Лена сглатывала сладкую слюну, боясь проглотить кусок целиком. «Ешь», — сказал голос. потом я дам тебе еще». Теперь Лена видела, кто говорит с ней. Это был высокий, светловолосый военный с красивым, но немножко рубленным лицом. Такой скандинавский красавец-викинг. До войны такой тип мужчин не слишком нравился Лене. Но сейчас военный казался ей самым прекрасным человеком на свете. «Ну что?» — спросил он, улыбаясь. «Пришла в себя сестренка». Улыбка у него была замечательная, широкая, белозубая. Лена постаралась улыбнуться ему в ответ, с ужасом думая о том, что уже несколько дней не причесывалась. «Да», — прошептала она, чувствуя, что краснеет. «Спасибо вам». «Можешь говорить мне ты», — сказал военный. «Меня зовут Олег. Лейтенант Олег Гусев. Радиоразведка». «Ему совершенно не идет это имя», — подумала Лена. «Вот если бы его звали Харальд или Эйрик, как героев исландских саг, это подошло бы ему больше». Вслух она сказала: «Спасибо, Олег. Я очень давно не ела шоколада». «Тебе сразу много нельзя», — как будто оправдываясь, сказал Гусев. «Но я тебе оставлю. У меня тут целая плитка». «Целая плитка». Лене хотела спеть и смеяться от радости, но ни на то, ни на другое у нее не было сил. Поэтому она просто благодарно прикрыла глаза. «Я к тебе, сестренка, вот по какому делу», — сказал викинг. «Брата я твоего разыскиваю, Леву. Мы с ним когда-то вместе в университете учились». «Леву?» — переспросила Лена непонимающе. «Моего брата Леву?» «Ну да», — в голосе викинга послышались нетерпеливые нотки. «Нас в Ленинград прислали на неделю, срочная командировка. Вот я и решил его отыскать. Он не с тобой живет, сестренка?» «Нет», — тихо ответила Лена. «А вы что же, совсем ничего не знаете?» «О чем?» «Ну, вы же учились вместе. Должны были знать». «Я после второго курса уехал в Киев», — улыбнулся викинг. «А на письма Левка мне почему-то не отвечал». «Его арестовали», — сказала Лена. «Еще в 39-м. Нет, в 38-м». Она задумалась, припоминая. «Да, ей как раз исполнилось 19 лет. Лев должен был прийти к ней на день рождения, но не пришел. Потому что накануне его и еще двух студентов его курса забрали в большой дом. А через неделю после его ареста их с мамой вызвал следователь и долго расспрашивал о Льве. Какие-то странные он задавал тогда вопросы. Что-то про экспедицию в Среднюю Азию». «В 38-м, — удивился Гусев, — а я ведь как раз в 38-м уехал в Киев. Как нехорошо получилось. И что с ним, с Левкой, стало потом?» «Отправили в лагерь. Что же еще? Куда-то на север, кажется, в Норильск». «Вот черт! — воскликнул викинг. — А за что? Чем Левка-то провинился?» «Пожалуйста, — попросила Лена. — Дайте еще шоколаду». «Погоди, сестренка, тебе столько сразу нельзя, а то плохо станет. Ты расскажи мне лучше, за что же Левку в лагерь засунули?» «Какой глупый», — подумала Лена про викинга. «Почему он задает все эти вопросы мне?» «Я же не следователь», — проговорила она. «Я не знаю. Вы у него спросите лучше». «Какой следователь?» Лицо Гусева приблизилось. Лена различала красные прожилки в уголках его глаз. Видимо, лейтенант давно не спал. «Ты знаешь, какой следователь вел его дело?» Простой этот вопрос поставил Лену в тупик. Ей очень хотелось шоколада, и желание это вытесняло из головы все прочие мысли. Конечно, она знала, какой следователь вел дело Льва. Он же потом с ней разговаривал. А после разговора, это не допрос Елены Николаевны, никоим образом не допрос, пригласил ее встретиться вечером, сходить в кино и погулять в летнем саду. И они встретились, и встречались потом еще раза три, и следователь был ничего, довольно симпатичный и обходительный, ухаживал очень красиво. Он обещал, что поможет Льву, если тот расскажет что-то про Среднюю Азию, и попросил ее, Лену, написать брату письмо. А потом, когда она написала это письмо, следователь... Как же его звали? Сергей? Нет, вроде бы не Сергей, он был армянин. И фамилия у него была армянская, кажется, Бархударян. А звали его смешно. Сурен. Да, так вот, когда она написала письмо, где просила брата рассказать все, о чем будет расспрашивать его следователь, Сурен пригласил ее в ресторан. И они очень весело провели время. Было много вкусной еды, шампанского и фруктов. А после ресторана Сурен отвез ее к себе. У него была большая комната на второй линии Васильевского острова. И там он подарил ей цветы, огромный букет роз, и сказал, что она самая прекрасная девушка, которую он видел в своей жизни. А когда Лена хотела уйти, Сурен сказал, что от ее поведения зависит, какое наказание ждет ее брата. И Лена, конечно, никуда не ушла. Следователь, наверное, сдержал слово, потому что в 1939-м дело Льва неожиданно направили на пересмотр. Лев уже к этому времени был в лагере Медвежьегорске. Его снова привезли в Ленинград, и началось новое следствие. Но вел его уже не Бархударян, а другой следователь по фамилии Лизерман. Этот с Леной не заигрывал, говорил жестко. Его интересовал какой-то предмет, который Лев нашел в экспедиции. Кажется, фигурка птицы. Лизерман спрашивал, давал ли ей Лев этот предмет. И Лена созналась, что да, давал. Один раз, когда она в школе сдавала экзамен по немецкому. «Это вроде талисмана», — сказал ей тогда брат. «Ты просто зажми его в кулаке и отвечай, и ничего не бойся». Она так и сделала, и талисман помог. Она сдала экзамен на 5, и преподаватели потом удивлялись, как эта безалаберная Лена Гумилева, у которой по немецкому никогда выше 3 оценок не было, отвечала без запинки на прекрасном языке Шиллера и Гёте. Да она и сама удивлялась, если честно. Лизерман ей показывал эту фигурку, но в руки не давал. Да... Они забрали ее еще, когда арестовали Льва, вместе с другими его личными вещами. Показывал ей следователь какую-то старую карту, но Лена о ней ничего не могла сказать. Она всегда плохо разбиралась в географии, а на этой карте еще и написано все было не по-русски. «Значит, их интересовала карта и фигурка?» — спросил Гусев. И в этот момент Лена вдруг очень ясно поняла, что он никакой не однокурсник Льва. А тоже, наверное, исследователь. «Вы из большого дома?» — спросила она испуганно. Но викинг не понял ее. «Откуда?» — переспросил он. «Так здесь называют главное управление НКВД», — тихо подсказал чей-то голос сбоку. «Оно находится на Литейном проспекте». Лена повернула голову. В нескольких шагах от кровати стоял невысокий блондин с невыразительным лицом. Лене он показался смутно знакомым. Где-то она уже его видала, но где? «Я не из НКВД», — покачал головой викинг. «Я же говорю, я друг Льва. Но меня очень интересуют его вещи и письма. Он писал тебе письма, Лена?» «Я не говорила, как меня зовут», — подумала девушка. «Конечно, ему мог сказать сам Лев, но почему-то мне кажется, что это не так». И разговаривать он стал совсем по-другому. Уже не играет в простачка. Может быть, зря я ему все это рассказала. «Ты же сама говорила Николаю Александровичу, что Лев писал тебе письма», — мягко сказал блондин. И тут Лена его вспомнила. Это был знакомый деда, работавший в филармонии. До войны дед посещал филармонию каждую неделю. Иногда вытаскивал с собой Лену, хотя она терпеть не могла ту скучную музыку, которую там играли. И там она несколько раз видела этого блондина. Как же его звали? Кажется, Николай Леонидович. «А вы что здесь делаете, Николай Леонидович?» — спросила Лена. «Тоже ищете Льва?» Блондин с лейтенантом переглянулись. Гусев едва заметно кивнул. «Да», — ответил блондин. «Я тоже разыскиваю Льва. Так получилось, что он нам очень нужен. И находки, которые он привез из экспедиции, тоже. Если мы сможем их отыскать, это, возможно, поможет Льву.
«Находки в большом доме», — сказала Лена. Разговор вымотал ее, и она все сильнее хотела шоколада. А письма Льва в секретере, в верхнем правом ящике. Только, пожалуйста, не забирайте их насовсем.
Викинг обернулся и сделал кому-то знак. «Значит, в комнате, кроме него и Николая Леонидовича, были и другие люди». Послышался скрип выдвигаемого ящика. Потом кто-то выругался по-немецки.
«Друзья!» — торопливо проговорил Николай Леонидович. «Друзья, мне кажется, не стоит!»
«Зовиза зиис шон тот!» — произнес чей-то насмешливый голос. Лене стало страшно. Она плохо училась в школе, и по немецкому до выпускного экзамена у нее были одни тройки, но эту фразу она поняла. «Она все равно мертва», — произнес человек у секретера.
«Но ведь она была еще жива».
В этот момент Лене вдруг отчаянно захотелось жить. Как она могла быть такой размазней и нюней? Ну и что, что ей тяжело вставать с постели? Она сумеет, она обязательно сумеет. Она попросит у тети Зины обратно свои карточки и будет ходить в булочную сама. Сейчас лето, и она может собирать мать-мачеху или беду. И постепенно ноги снова расходятся. Главное их все время тренировать. Может быть, если Викинг оставит ей немного шоколада, это придаст ей недостающих сил.
«Дайте шоколада», — жалобно попросила она. «Я же помогла вам. Я все вам рассказала».
Но Викинг покачал головой. «Тебе нельзя столько шоколада сразу, Лена. Тебе может стать плохо. А мы же не хотим, чтобы тебе стало плохо. Правда?»
«Пора уходить», — нервно проговорил Николай Леонидович. «В любую минуту может зайти соседка».
«Письма здесь», — сказал стоявший у секретера обладатель насмешливого голоса. «Пять штук».
«Их было пять, Лена?» — спросил Викинг.
«Ты помнишь, сколько писем написал тебе Лев?»
«Не помню», — чуть не плача ответила девушка. «Пожалуйста, оставьте мне шоколад».
Лейтенант Гусев вздохнул. «Конечно», — сказал он. «Конечно, мы оставим тебе шоколад, милая Лена». Его большая рука погладила Лену по впалой щеке. Прикосновение было приятным и даже нежным. «А сейчас поспи, милая Лена. Ты очень устала. Тебе надо отдохнуть». Крепкие пальцы Викинга вдруг сомкнулись вокруг ее шеи, как будто он хотел приподнять голову Лены с подушки, чтобы поцеловать в губы. Лена широко открыла глаза и встретилась с лейтенантом взглядом. Лейтенант улыбался, но глаза у него были холодные, как две голубые льдинки. Тетя Зина, зашедшая к Лене спустя полчаса, увидела безжизненно свесившуюся с кровати тонкую руку и сразу все поняла.
«Вот дурище-то, прости, Господи!» — прошептала она.
«Не могла еще пять деньков протянуть. Я бы августовские карточки за нее получила. А ведь старалась, хлебушек тратила».
И в сердцах плюнула на затоптанный чьими-то сапогами пол.